Среди них иногда попадаются люди довольно высокого социального положения. Время от времени их ловят, но потом выпускают, и они снова принимаются за старое. Сантони покачал головой.
«Нет, я его никогда не видел».
Тогда Мигре принял решение.
«Продолжайте работать. Когда закончите, пусть его переправят в Институт судебной медицины».
И обращаясь к Сантони.
«А мы нанесем визит его семье, если таковая имеется».
Самому ему за час ни за что не добраться до Жевизи. Но есть машина. Он был заинтригован главным образом тем, каким заурядным казался и сам этот человек, и его профессия.
«В Жевизи».
Он на минуту остановился у итальянских ворот выпить кружку пива прямо у стойки. Потом шоссе, свет фар, грузовики, которые приходится обгонять один за другим. Когда добрались до Жевизи, то возле вокзала спросили человек 5, где находится улица Тополей, прежде чем им указали дорогу.
«Это дальше, там, где начинается новая застройка. Как доберетесь, смотрите на таблички с названием улиц. Там все они носят название деревьев и похожи одна на другую».
Проехали мимо нескончаемой сортировочной станции, где непрерывно с ветки на ветку перегоняли товарные вагоны. 20 локомотивов изрыгали пар, свистели, задыхались. Вагоны натыкались друг на друга. Справа от станции начинался новый район с ровными освещенными улицами, размеченными фонарями. Сотни, пожалуй, даже тысячи однотипных домиков одного размера. Пресловутые деревья, давшие наименование улицам, еще не успели вырасти. Местами тянулись незаасфальтированные тротуары с оставшимися черными ямами. Кое-где пустыри, а где-то угадывались садики с поздними увядающими цветами. Улица Дубовая. Улица Сиреневая, Буковая. Возможно, в один прекрасный день все это станет похоже на парк, если эти халтурно построенные дома, словно собранные из деталей детского конструктора, не развалятся до того, как деревья достигнут нормальных размеров. За окнами кухонь женщины готовили ужин. Улицы были безлюдны, иногда попадались магазинчики, тоже навехонькие. Казалось, что их владельцы только играли в хозяев.
«Попробуй повернуть налево».
Минут 10 они ездили по кругу, пока, наконец, не увидели синюю табличку с названием улицы, которую искали. Проскочили мимо нужного дома, поскольку номер 37 шел сразу же за 21-м. Свет горел только на первом этаже, в кухне. За занавеской сновала внушительных размеров женщина.
«Вперед!»
– вздохнул Мигре, с трудом вылезая из маленькой машины. Он выбил трубку о каблук. Когда он шел по тротуару, кухонная занавеска колыхнулась, и к окну прильнуло женское лицо. Видно, нечасто доводилось наблюдать, чтобы перед домом останавливались машины. Мигре поднялся на 3 ступеньки крыльца. Входная дверь сделана из покрытой лаком сосны, наличники из кованой стали и 2 квадратных окошка из темно-синего стекла. Мигре поискал кнопку звонка, но из-за двери раздался голос.
«Кто там?»
«Здесь живет мадам Туре».
«Да».
«Я хотел бы с вами поговорить».
Женщина не решалась открыть.
«Полиция», — вполголоса добавил Мигре.
Только тогда она осмелилась снять цепочку и отодвинуть засов. Сквозь щель, в которой виднелась лишь часть ее лица, женщина пристально оглядела 2 мужчин.
«Что вам от меня нужно?»
«Поговорить с вами».
«И как вы докажете, что вы из полиции?»
У Мигре совершенно случайно нашелся в кармане полицейский значок. Зачастую он оставлял его дома. Он показал его, поднеся к лучу света.
«Ладно, надеюсь, он настоящий».
Она впустила их. Узкий коридор, беленые стены, двери и плинтусы из покрытого лаком дерева. Дверь в кухню была открыта, но женщина провела их в соседнюю комнату, включив там свет. Почти одного возраста с мужем, немного плотнее, чем он, но при этом она не выглядела грузной, скорее коренастой и крепко сбитой, а серое платье с фартуком, который она машинально сняла, не придавали ей изящества. Комната, куда они вошли, видимо, отводилась под столовую в деревенском стиле, но теперь служила гостиной, где каждая вещь стояла на отведенном ей месте, словно на витрине или в мебельном магазине. Ничего не валялось, ни трубки, ни пачки папирос, ни рукоделия или газеты. Абсолютно ничего, что указывало бы, что люди проводят здесь часть своей жизни. Она даже не пригласила их сесть, но поглядывала на их ботинки, прикидывая, не испачкают ли они линолеум.
«Я слушаю».
«Вашего мужа зовут Луи Туре?» Нахмурившись и стремясь угадать, с какой целью они явились сюда, она кивнула. «Он работает в Париже?»
«Заместителем директора фирмы Каплан и Занен на улице Банди».
«Он никогда не работал кладовщиком?»
«Работал? Давно».
«Как давно?»
«Несколько лет назад, но и тогда уже, собственно, все держалось на нем».
«У вас нет его фотографии?»
«Зачем?»
«Хотел бы убедиться».
«В чем убедиться?»
И с еще усилившимся подозрением спросила:
«Что-то случилось с Луи?»
Она невольно взглянула на часы в кухне, казалось, прикидывала, где должен находиться ее муж в это время.
«Прежде всего, я хотел бы убедиться, что речь идет именно о нем».
«На буфете», — сказала она.
Там стояло 5 или 6 фотографий в металлических рамках. Среди них снимок молодой девушки и мужчины, зарезанного ножом в тупике, но моложе и одетого в черное.
«У вашего мужа были враги?»
«С какой стати у него должны быть враги?»
Она вышла на минуту выключить газ, что-то закипало на плите.
«В котором часу он обычно приходит с работы?»
«Он всегда садится на поезд в 18:22 с Лионского вокзала, а наша дочь едет следующим поездом. Она кончает работу немного позже. У нее ответственная работа и...»
«Я вынужден попросить вас поехать с нами в Париж».
«Луи умер?»
Она смотрела на них с некоторым высокомерием, как женщина, которая не переносит вранья.
«Скажите мне правду».
«Он убит сегодня днем».
«Где?»
«В тупике возле бульвара Сен-Мартен».
«Что он там делал?»
«Не знаю».
«В котором часу?»
«Предположительно, после 4:30».
«В 4:30 он еще на службе. Вы туда звонили?»
«Не успел. Кроме того, мы не знали, где он работает».
«Кто его убил?»
«Именно это мы и пытаемся установить».
«Он был один?»
Мигра вышел из себя. «Вам не кажется, что лучше одеться и поехать с нами?»
«Что вы с ним сделали?»
«В данный момент его перевезли в Институт судебной медицины».
«Это морг?»
«Что ей ответить?»
«А как я могу предупредить дочь?»
«Оставьте ей записку».
Она задумалась.
«Нет. Давайте заедем к моей сестре, я оставлю ей ключ. А она придет и подождет Монику здесь». «А с моей дочерью вам тоже нужно увидеться?»
«Желательно».
«Куда ей приехать?»
«В мой кабинет на набережную Орфевр. Так будет удобнее». «Сколько ей лет?»
22.
«Вы не могли бы ей позвонить?»
«Нет. Во-первых, у нас дома нет телефона. Во-вторых, она уже ушла с работы и сейчас едет на вокзал. Подождите меня».
Женщина стала подниматься по лестнице, ступеньки которые громко заскрипели, но не от старости, а потому что были сделаны из очень тонкого дерева. Казалось, весь дом построен из дешевых материалов и вряд ли сможет рассчитывать на долгую жизнь. Услышав шаги над головой, мужчины переглянулись и подумали об одном и том же. Наверняка она переодевается в черное платье и, возможно, причесывается. Когда она спустилась, они снова обменялись взглядами. Да, угадали. Она была в трауре и источала запах одеколона.
«Я должна погасить свет и выключить счетчик. Будьте добры, подождите меня на улице».
Она поколебалась, прежде чем сесть в маленькую машину, словно боялась, что не поместится. В соседнем доме кто-то наблюдал за ними из окна.
«Моя сестра живет через 2 улицы отсюда. Нужно только повернуть направо, а потом налево».
Можно было подумать, что их дома-близнецы, так они были похожи. Отличались только цветом стеклянных окошек на входной двери. Здесь они были оранжевые.
«Я сейчас».
Но задержалась там почти на 1/4 часа. Когда она вернулась, с ней была женщина, похожая на нее, как 2 капли воды, и тоже одетая в траур.
«Моя сестра поедет с нами. Я подумала, что мы можем потесниться.
а ее муж подождет Монику. У него выходной сегодня. Он служит контролером на железной дороге.